Глава 21. Путешествие Павла от Милита до Кесарии. Стихи с 1 по 9. Пребывание в Кесарии и пророчество об узах Павла в Иерусалиме. Стихи с 10 по 14. Дальнейший путь до Иерусалима. Стихи 15 и 16. Последнее пребывание Павла в Иерусалиме, возмущение против него иудеев и заключение его в узы. Стихи с 17 по 40. Стих 1. «Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару». «Расставшись с ними» — сильнее греческое «апоспасфендас апавтон», по-славянски «отторгшимся от них», «вырвавшись от них». Этими словами выражает писатель особенные усилия, и не напрасно, ибо иначе им не выйти бы в море, пишет Златоуст. Кос, небольшой славившийся виноделием и приготовлением дорогих материй, островок к юго-западу от Мелита. В 15 римских милях от него к юго-востоку лежит большой остров Родос. Патара – большой приморский торговый город малоазийской провинции Ликии, с известным в древности оракулом Аполлона. Стих 2. «И, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли». Нашедший корабль. От Троады до Патары Павел со спутниками плыл на особом, вероятно, наемном корабле, находившемся в его полном распоряжении. Теперь же, для трудного и далекого переезда через открытое море, он пересел на другой, более обширный купеческий корабль, шедший с грузом в Финикию. Стих 3. «Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля». Тир – финикийский приморский город, славившийся своей торговлей. Финикия по римскому разделению провинций присоединена была к Сирии, в которую входила и Палестина, поэтому и говорится «мы плыли в Сирию и пристали в Тире». Стих 4. «И, найдя учеников, пробыли там 7 дней. Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим». Нашедшие учеников. Выражение предполагает искание здесь христиан Павлом, а отсюда следует, что христиане здесь были немногочисленны и малоизвестны, так что их надо было искать в этом большом городе. 7 дней. Поспешая прежде, ввиду неопределенности того, насколько благополучен будет далекий и трудный переезд через море, Павел получает возможность целую неделю провести в Тире. Они, то есть, вероятно, некоторые из тирских христиан, обладавшие пророческим даром. По внушению Духа говорили Павлу, чтобы не ходил в Иерусалим. Собственно, внушением Духа было только то, что тирские пророки узнали об участи, ожидавшей Павла в Иерусалиме. Просьба же не ходить туда была делом их личной любвеобильной заботливости о судьбе апостола. Но апостол совершеннее знал волю о сём Духа Святого и не только видел свою участь, но и шел на нее по влечению того же Духа. Стих 5. «Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город, а на берегу, преклонив колено, помолились». С женами и детьми. Особая сердечность провод апостола, объясняемая небольшим числом христиан, с которыми за сравнительно долговременное пребывание легче было вступить в особо близкие отношения. Стих 6. «И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой». Стих 7. «Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них 1 день». Птолемаида – древний приморский город Акко, южнее Финикии, в пределах, собственно, уже Палестины, по древнему разделению, в колене Осировом, несколько севернее горы Кармильской. Стих 8. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. Кесария Стратонова. Вышедшие, по-видимому, уже не по морю, а пешком, через великолепную долину Ездрелонскую, мимо величественного Кармила, один день ходу. Дом Филиппа Благовестника, то есть проповедника Евангелия, прозванного так, вероятно, после своей проповеднической деятельности в Самарии и других местах Палестинского побережья. Здесь последнее упоминание о Филиппе. По церковному преданию он был потом епископом Троллийским в малоазийской провинции Карии и скончался в глубокой старости, четь имении от 11 октября. Стих 9. У него были четыре дочери-девицы, пророчествующие. Отрывочное замечание о пророчествующих дочерях Филиппа имеет целью просто указать замечательность этого семейства Филиппа. О даре пророчества смотрите 11 главу Деяний. Евангелист Лука добавляет, что эти пророчествующие дочери Филиппа были девицы, то есть пребывали в состоянии девственном, посвятив себя на служение Богу. Они-то первые, после Матери Господней, показали пример девственниц в христианстве и своим непорочным поведением приобрели такое уважение, что, по свидетельству блаженного Иеронима, долгое время верующие с благоговением посещали четыре храмины келии, в которых жили эти девственницы. Две из них впоследствии поселились в Иерополе, а одна, по сказанию Климента Александрийского, жила в Ефесе, где совершала чудеса и отличалась святостью жизни. Это была старшая, Ермиония. Имея дар врачевания, она подавала исцеление немощным христианам и впоследствии учредила в Ефесе особую гостиницу, где оказывала безмездное пособие страдавшим телесно и душевно. В царствование императора Адриана она за исповедание веры Христовой уже в преклонных летах подверглась истязаниям, претерпев страшные мучения от язычников. Наконец, когда по молитве ее пали и сокрушились идолы в одном капище, мучители отсекли ей голову мечом. Верующие взяли святые мощи ее и погребли с подобающей честью в Ефесе. Память ее совершается 4 сентября. Стих 10. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. Пребывали многие дни, что позволялось благополучным ранним прибытием Павла, спешившего переездом через море. Пришел из Иудеи, вероятно, из Иерусалима». Стих 11. «И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: „Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников“». Совершенно в духе и по подобию древних пророков Агав сопровождает свое пророчество выразительным действием. «Свяжут иудеи». Хотя заключил в узы апостола собственно римский тысяченачальник, а не иудеи, но побуждением к сему было возмущение иудеев, которые и являлись главными виновниками уз Павла. Стих 12. «Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние, просили, чтобы он не ходил в Иерусалим». Просьба спутников и почитателей Павла, как здесь, так и выше, была голосом естественной любви к апостолу, а не являлась откровением Духа, направлявшего Павла совсем на обратное этим советам и просьбам. Стих 13. «Но Павел в ответ сказал: „Что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса“». Никто не был любвеобильнее Павла. Он огорчался, видя их плачущими, а о собственных страданиях не скорбел. «Вы, — говорит, — обижаете меня, делая это. Я разве скорблю? «О вас, — говорит, — я плачу, а не о своих страданиях. А что касается до них, то я готов и умереть», — пишет Златоуст. Стих 14. «Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня». Стих 15. «После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим». Приготовившись и духом к мужественной встрече предстоящих опасностей и запасом всего потребного для пути и пребывания на Иерусалимских празднествах. Стих 16. «С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам жить». Мнасон Кипрянин, судя по греческому имени, если не из кровных греков, то из еленистов. Пребывание у этого древнего ученика, уверовавшего давно, быть может, во времена Первой Пятидесятницы и не связанного в своих верованиях традициями ревнителей закона еврейского, обещало быть наиболее подходящим и безопасным для апостола, столько имевшего врагов среди иудеев. Этот ученик оказал гостеприимство Павлу, как и надеялись, вполне радушное. Стих 17. «По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас». Стих 18. «На другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли и все пресвитеры». «С нами», то есть со спутниками, в числе коих был Дееписатель. К Иакову, брату Господню, епископу Иерусалимскому. О других апостолах не упоминается, очевидно, потому что они были с проповедью в других странах. Зато приходят все пресвитеры, составив особое торжественное собрание представителей церкви по случаю прибытия в Иерусалим великого апостола языков. Стих 19. «Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его». Опять рассказывает им о случившемся у язычников, не из тщеславия, да не будет, но дабы показать Божие человеколюбие и исполнить их великой радости, пишет Златоуст. Служением его нарочитое указание особенного призвания Павла на дело апостольства именно среди язычников. В это же время, одновременно приветствовав Иерусалимскую церковь от лица не только себя, но и многочисленных устроенных им церквей из язычников, апостол вручил на нужды Иерусалимской церкви собранное им и его сотрудниками пособие. Стих 20. «Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Прославили Бога, чем признали и великое достоинство дела Павлова среди язычников. Но в то же время Иаков и пресвитеры не скрывают от него неблагоприятного о нем мнения христиан из иудеев, полагавших, что обращение к Евангелию не обязывает их к отмене формальностей и обрядов, предписанных законом. Эти убеждения ревнителей закона, с которыми требовалась особенная осторожность и постепенность в введении их в царство христианской свободы духа, возбудили немалое предубеждение против Павла, считавшего царство закона закончившимся, и тем из иудеев, которые были способны и склонны возвыситься до такого же понимания, советовал жить вполне по Евангелию. Это предупреждение исторического развития идей христианства, имевшее столько добрых плодов среди язычества, не могло не явиться предметом раздора в иудействе, в котором надо было преодолеть инерцию столь возбужденного за последнее время тяготения к исконным святыням, обычаям и правилам Моисеева закона. «Видишь, брат, выражение любви и дружеского благопожелания. Сколько тысяч уверовавших иудеев, не только иерусалимских, но и иногородних, коих по обычаю стеклось в это время, вероятно, множество в Иерусалим. Уже 20 слишком лет тому назад их насчитывалось до 8000 человек. Теперь число их тем более давало право сказать об их множественной неопределенности «сколько тысяч». все они ревнители закона. Хотя апостольский собор и выработал строго определенные минимальные требования для христиан из язычников, однако апостолы, как видно, долго еще допускали привычную приверженность иудеев-христиан к ветхозаветному богослужению, руководясь мудрую осторожностью, которую признавал сам апостол языков, когда, снисходя к слабым, признавал за ними право соблюдать некоторые обряды и сильных убеждал не соблазнять слабых равнодушным нарушением требований закона. Сам епископ Иерусалимский Иаков был по преданию строгий законник, чем много способствовал примирению иудеев с другими новыми для них явлениями и верованиями христианства. Стих 21. «А тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. А тебе наслышались они, точнее, научены, греческое «катехифисон», получены особо враждебными к Павлу иудействующими учителями, с извращением фактов и сути дела, как видно из дальнейшего. В том виде, как пущено было в народе обвинение Павла, оно было явной клеветой. Суть его учения состояла вовсе не в том, чтобы лишь учить отступничеству от закона Моисеева и его обычаев, возбуждая к ним унижение, презрение, свойственное отступничеству. Учение Павла настаивало лишь на том, что главное – вера во Христа, а закон Моисеев – дело несущественное для христианина. Это было признано, хотя более осторожно, и на апостольском соборе, освободившем веровавших от иго закона Моисеева. Отсюда более чем естествен был вывод, что если язычники, освобожденные от этого иго, спасутся, то и иудей, сложивший из себя тоже иго, спасется. Закон тут не важен, и с соблюдением его можно спастись, и не соблюдая его, столь же можно спастись. Значит, хочешь – соблюдай, хочешь – нет. В частности, на примере Тимофея, подвергнутого обрезанию Павлом, последний дал убедительнейшие доказательства того и другого отношения к закону в себе самом, чем ясно опровергается лукавое подущение и клевета, будто Павел – отступник от закона и других учит отступничеству. Стих 22. Итак, что же? «Верно соберется народ, ибо услышит, что ты пришел». Стих 23. «Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет». Стих 24. «Взяв их, очистись с ними, и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». Зная это, в случае нужды, двоякое отношение Павла к закону, Иаков и пресвитеры и предлагают ему вновь дать уверение пред лицом всего народа в своем уважении к закону через совершение над собою обряда очищения с установленными на сей случай обычаями, что Павел охотно исполнил, нисколько не вопреки своим убеждениям. «Есть у нас, в нашей среде, среди христиан из иудеев, имеющие на себе обет». Из дальнейшего острижения главы видно, что это был обет добровольного назарейства. Обыкновенно он давался на 30 дней, но срок его мог быть уменьшен и до 7 дней. Сущность обета – воздержание от вина и всего, что приготовляется из винограда. Внешнее выражение – неострижение волос до окончания дней обета. Все это вполне сообразно с христианским духом и христианской жизнью при вере в Иисуса Христа. «Взяв их, очистись с ними. Прими участие вместе с ними в установленных законом обрядах очищения, состоявших в омовении, молитве и особом приношении, совершаемых иудеями пред большими праздниками. Неясно, должен ли был Павел прежде этого принять на себя хотя однодневный обет назарейства, или имелось в виду просто дать свидетельство о ревностном почтении к закону, принятием на себя издержек за бедных назареев, что было вполне достаточно для такового засвидетельствования, по мнению иудеев. Чтобы остригли себе голову. В знак окончания обета волосы остригались и сжигались в жертвенном огне. Продолжаешь соблюдать закон. Этим вовсе не дается совета лицемерной исполнительности всех предписаний Моисеева закона. Достаточно хотя малого участия в исполнении его малой части, насколько требовало опровержение клеветы, будто Павел учит отступничеству и унижает весь закон Моисеев. Дух христианской свободы не нарушался добровольным исполнением непротивных ему предписаний прежнего богодарованного закона, пока это было нужно и снисхождение к немощным, и для их спасения. Стих 25. «А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идола жертвенного, от крови, от удавленины и от блуда». «А об уверовавших язычниках мы писали». Напоминается письмо с определением апостольского собора для уверения, что это постановление непоколебимо сохраняет свою силу, и что совет, предлагаемый Павлу, есть лишь дело мудрой предусмотрительности и снисхождения к немощной совести братьев из иудеев. Как мы заповедали им, христианам из язычников, это, хотя проповедуем иудеям, так и ты, хотя проповедуешь язычникам, поступай здесь согласно с нами, не бойся, пишут Златоуст и Феофилакт. Стих 26. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Объявил, то есть священникам, об окончании дней обета, чтобы они совершили установленные обряды. Павел же, смотри, послушался их и сделал все предложенное, и не медлит, но, показывая свое послушание на деле, тотчас берет тех, с которыми намеревался совершить очищение. Так пламенно он разделял эту предусмотрительность, говорит Златоуст. Стих 27. Когда же 7 дней оканчивались, тогда осийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки. 7 дней оканчивались, 7 дней обета еще не закончились, и Павел не успел, как видно, совершить предположенного очищения. Неожиданно предупрежденный бурным возмущением против него иудеев, увидавших и узнавших его в храме. Возмущение произвели или начали осийские иудеи, то есть жившие в проконсульской Азии, и именно в Ефесе и его окрестностях. Это были не христиане из иудеев, а неверующие иудеи, от которых он столько терпел всюду на местах своей проповеди, преследуемый ими по пятам. Стих 28. «Крича, мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом и Еллинов ввел в храм и осквернил святое место сие». Кричащее обвинение Павла имеет характер той же клеветы, как и в 21 стихе 21 главы Деяний. «Учит против народа и закона и места сего», то есть храма. Обвинение преувеличенное, с извращением самой сути проповеди апостольской, имевшей совершенно другие возвышенные цели, вовсе не исчерпывающиеся такими отрицательными сторонами, как проповедь против народа, закона и храма. Зато для возбуждения толпы это было самое действительное и сильное средство. Само по себе страшное и достаточное, это обвинение подкрепляется новым, представлявшим, так сказать, фактическое доказательство и рассчитанным на возбуждение. Это введение во храм еллинов, то есть язычников, причем множественное число берется вместо единственного для усиления обвинения и возмущения. «Ввел во храм», то есть во двор израильтян, куда запрещалось входить язычникам под опасением осквернения храма. Стих 29. «Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм». Это последнее обвинение было явной клеветой, основанной на том только, что обвинителям показалось, будто Павел вводил во храм своего спутника Трофима, с которым они видели его в храме. Стих 30. «Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа, и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери». Ложное обвинение, основанное на ложном подозрении, вполне достигшее своей цели – взвинтить до крайности возбуждение народа, угрожало смертельную опасностью для Павла, так как иудеи утверждали, что имеют право убить всякого язычника, даже и римлянина, нарушившего безусловное запрещение входить во храм. Кажется, и римская власть, вообще не осмеливавшаяся оскорблять религиозные чувства покоренных народов, готова была серьезно защищать неприкосновенность храма. Павел был на волоске от гибели. Повлекли его вон из храма для совершения убийства. Последнее должно было совершиться за городом через побиение камнями. Но ввиду того, что толпа была крайне возбуждена и могла тут же растерзать Павла, тотчас заперты были двери, чтобы, оградив этим самым храм от осквернения смертоубийством, развязать руки толпе, устремившейся на растерзание Павла. Здесь видно таким образом предупредительное сочувствие толпе со стороны самих служителей храма и полное разрешение на немедленную расправу с ненавистным для всех их человеком. Стих 31. «Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился». Тысяченачальник полка – главный командир римского отряда войск, помещавшихся в крепости Антониевой, примыкавшей с северо-западной стороны к внешней стене храма, соединяясь с галереями ее посредством лестниц. Имя этого тысяченачальника – Клавдий Лисий. Стих 32. «Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла». Перестали бить Павла. По-видимому, тысяченачальник не опоздал со своей помощью лишь благодаря тому, что толпа не спешила прикончить Павла и насыщала свою ярость пока лишь истязательскими побоями. Стих 33. «Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями и спрашивал, кто он и что сделал. Велел сковать двумя цепями, считая его уже потому виновным, что против него так возмутился народ, и питая смутную догадку, что это задержан известный недавний возмутитель египтянин». Стих 34. «В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могший по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость». Как выше, возмутившийся народ сам не знает, против кого и за что именно он возмутился, и не может дать надлежащего разъяснения власти. Стих 35. «Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа». Стих 36. «Ибо множество народа следовало и кричало: смерть ему». Когда тысяченачальник повелел вести Павла в крепость, где он лучше надеялся получить от него все показания, толпа, естественно, могла подумать, что его могут освободить, и потому бросилась за воинами по ступенькам крепостной лестницы. Слышались ропоты, крики, требовавшие смерти. Воины, ведшие Павла, должны были нести его, потому ли что цепи мешали ему идти скоро, или он не хотел ускорить шагов ввиду возмущения. Стих 37. «При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику, «Можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал, «Ты знаешь по-гречески?» При входе в крепость, где, вероятно, представлялось особенно удобное место для общенародной проповеди, и где в присутствии властей, готовых лишить его сейчас же свободы, народ более спокойно мог выслушать Павла. За позволением держать речь к народу, Павел обратился к тысяченачальнику по-гречески, что удивило его и уверило в ошибочности его предположения, будто Павел одно лицо с бывшим возмутителем египтянином. Это разуверение свое тысяченачальника высказывает в стихе 38. Стих 38. «Так не ты ли тот египтянин, который перед семи днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек-разбойников?» Русские, а равно и славянские тексты данного места искажают оттенок мысли подлинника благодаря неправильному чтению греческого «ара». Это «ара» с острым ударением, в отличие от «ара» с ударением облегченным, означает «следовательно и так, вправду, в самом деле, значит». Посему греческое «ук ара си и о египтиос» должно быть переведено с оттенком удивления. «Так не ты, значит, тот египтянин, который…» и так далее. Этим предполагается, что тот египтянин не говорил по-гречески, о чем было известно тысяченачальнику. По свидетельству Флавия, этот египтянин был чародей, выдававший себя за пророка и имевший много приверженцев. Своими ложными пророчествами он привлек иудеев на Масличную гору, откуда обещал показать им чудесное зрелище – падение городской стены. Отсюда, с 4000 иудеев, по Флавию всех приверженцев его было до 30000. Он прошел всю страну, всюду доводя свой фанатизм до разбоя. Правителю страны Феликсу удалось захватить их, но сам предводитель их успел сбежать. Разбойников, собственно, сикариев, от латинского «сика» – кинжал, ножовщиков. В отличие от обыкновенных разбойников, это была партия головорезов, террористов, поставивших себе целью не грабеж и убийство всех без разбора, а лишь наиболее вредных, с точки зрения иудея, прислужников Рима, а впоследствии вообще всех заподозренных в римских симпатиях. Конечно, как и всегда, в ряды этих идейных носителей меча прокрадывались и завзятые разбойники, преследовавшие свои особые личные цели чисто воровского характера. Таких разбойников особенно много расплодил по стране Феликс. Стих 39. Павел же сказал: «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». «Прошу тебя, позволь». Это доказательство истинности слов его, что он всех приводит в свидетели, что так готов оправдывать себя и решается противостать словам толпе иудеев, пишет Златоуст. Стих 40. «Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу, и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. Стоя на лестнице, весьма благоприятствовало ему и место, так как он говорил с высоты, и то, что он был связан. Что может сравниться с этим зрелищем, когда Павел говорил, связанный двумя цепями, пишет Златоуст. На еврейском языке, то есть на тогдашнем сирохалдейском наречии. Прежде всего располагает их к себе родным их языком, говорит Златоуст. Это действительно возбудило большее внимание и содействовало водворению глубокой тишины.